the
radical
question,
left. Will you shut
up,
your,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
who's
is
on your list?
Выборы в США 2020.
Анализируем поступающие сводки. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в эфирной студии. Леш, привет.
Привет, привет.
Всем привет. Ну и напомним, давай, вдруг кто забыл, кто-то только что подключился к нашему эфиру. От республиканцев баллотируется действующий президент Дональд Трамп, от демократов бывший вице-президент Джо Байден. Около 100 миллионов американцев проголосовали досрочно, большинство из них отдали свой гражданский долг по почте, это примерно 40% от общего числа избирателей. Избираются также 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов, местные органы власти. Ну и разумеется, что в этом году широкий выбор есть у избирателей, большинство штатов предлагают голосование по почте, досрочное голосование и непосредственно волеизъявление, как это водится на участке в день выборов.
Я вот всегда такую вспоминаю цитату, когда речь идет о форме голосования, о тех способах голосования. Цитату, которую достаточно резонансный режиссер Майкл Мур высказал после выборов 2016 года. Он сказал, если бы можно было голосовать через PlayStation, через вот Xbox, через какую-нибудь игровую приставку, телевизионную приставку, исход выборов был бы другим. Почему? Потому что многие не пошли на выборы, ну, потому что это не в их привычках, потому что это не входит в их повседневное поведение. А вот если бы можно было проголосовать не в день, вот не в этот самый вторник, да, как-то по-другому, возможно, вот по той самой почте, то исход выборов, на его взгляд, был бы как раз иным. И вот этот момент о том, что значительное число людей уже проголосовало по почте, мне кажется, вот этой самой интриги добавляет, в особенности в тех самых, так называемых, колеблющихся штатах, исход голосования где, ну, традиционно решает в конечном счете исход, опять же, выборов. Просто потому, что, ну, республиканские штаты, они традиционно вроде как уже на протяжении нескольких выборов голосуют за своих, демократически голосуют за своих, и вот несколько штатов выделяют Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Флорида, на Флориду, внимание, огромнейшее, чуть позже о ней скажем. Еще вот добавляют также Джорджию и Техас. Соответственно, вот как решается в этих штатах исход, куда выборщики оттуда пойдут, вот тот кандидат и имеет наибольший шанс на победу. Примерно 35 штатов в последние десятилетия голосуют всегда за кандидата из одной партии. Это к разговору о тех самых постоянных, потому что Калифорния и Нью-Йорк, а там значительное число выборщиков, они, ну, практически всегда с демократов.
Ну, Калифорния — это, на секундочку, почти пятая часть вообще всех, да, выборщиков в стране.
Да-да-да. Я хотел добавить, что вот Аляска, Алабама за республиканцев постоянно, и если я правильно помню, в прошлом году на Аляску кандидат от демократов, в прошлом году, на прошлых выборах кандидат от демократов вообще не ездил. Ну, потому что зачем ездить в тот штат, где ты точно не победишь? И мне кажется, это достаточно такой любопытный момент. Ну и очевидно, что эти штаты оказываются, вот эти штаты постоянно оказываются вне поля зрения кампании, никто не проводит там митинги, не покупают рекламу на ТВ, как я уже чуть выше упомянул, иногда даже не ездят. Все, внимание вот тем самым swinging states с остальным колеблющимся.
Действительно. Ну и говорят, что настоящая проблема может быть в какой-то степени с подсчетом голосов. В большинстве штатов цифры будут примерно понятны вот к нынешнему утру, по Москве это 4 ноября, но есть один штат, который может перевернуть гонку, и там бюллетени будут приниматься аж до 6 ноября, и это Пенсильвания. А голоса по почте и при очном голосовании имеют абсолютно одинаковый вес, но совсем разное время обработки, и, как говорят, главное, чтобы американские почтовики вот в это непростое пандемическое время справились с этой огромной нагрузкой.
Досрочно проголосовало, как уже ты отметил, около 100 миллионов американцев, большая часть по почте. Речь идет о десятках миллионов писем, которые нужно успеть доставить по адресу. В те самые считанные дни почта рискует задачей не справиться. Здесь можно немножечко так пошутить не только
хорошо,
про почту
что,
России,
хорошо,
но и
что
про
не зимой
почту
голосуют,
Америки.
Да, представляешь, заносы, да, мы частенько же видим, да, иногда.
В особе к февралю, да.
Где-то там к февралю, да. Хорошо, что в ноябре, да, доставят,
в общем,
наверное.
Есть вот эти опасения. Целые партии бюллетеней могут достичь участков уже после 3 ноября, когда нагрузка падает. Но и уже оба кандидата в президенты, и Трамп, и Байден, ну, как это сказать, немножечко высказывались на эту тему, что, мол, вот посмотрите, как работает почта, ваши голоса могут не дойти до избиркомов, и, соответственно, так или иначе, к этому могут быть причастны их политические оппоненты.
А если бы подтянули бы частных, так сказать, операторов почты, да, и одну небезызвестную компанию на «А» начинается, на «Он» заканчивается, я думаю, быстрее бы уже все и беспилотниками все это обрамили бы уже уже, не знаю, досрочно, что называется. Ну и вернемся к лентам, да, вот что называется информационный пульс выборов, да, вот начнем с Флориды, да, вот очень любопытно. Сначала были сообщения, ну не то чтобы сначала, но вот буквально час назад примерно, да, Трамп лидирует, набирая 53%, обработано 66% бюллетеней. Позже приходит новость о том, что Байден вышел вперед, 50.4, Трамп 48.8. Ну что это такое? На самом деле все меняется в калейдоскопической последовательности просто стремительно, и теперь получается, что Трамп и его оппонент, демократов Джо Байден, сравнялись.
Более того, я тебе скажу, что Fox News уже сообщает, вот буквально сообщение 3-4-минутной давности о том, что Трамп уже обходит в этом самом штате, ключевом штате Флорида, одним из ключевых, одном из ключевых тех самых Swinging States.
Вот действительно, я только что с языка снял Swinging States. Вот колебания будут идти и далее, очевидно. Мы же узнаем последние, так сказать, сводки с места событий от нашего корреспондента, от корреспондента радио «Спутник» в Вашингтоне Рустема Сафронова. Рустем, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Приветствую вас.
Здравствуйте, радиослушатели.
Рустем, ну давайте в общем, как встречают американцы и наблюдатели первые предварительные итоги выборов?
Ну, будем так говорить. Демократы, конечно, с большой надеждой все смотрят, так сказать, на происходящее, потому что понимают, что, так сказать, сама обстановка исторически способствует победе Байдена, поскольку пандемия выступила на стороне оппозиции. Ведь люди же не смотрят на былые достижения, которые были больше там год назад в экономике. Все видят, что сейчас все обвалилось. Вот, так сказать. И, конечно, им удалось мобилизовать очень много людей, тех, кто не голосовали прежде. Поэтому даже в таких штатах, как Техас, вот наблюдается очень большая активность демократов, и не исключено, что, скажем, в Техасе решится судьба выборов во многом, в Пенсильвании, там, где прежде Трампу удавалось иметь хорошие позиции. Ну, в самом DC, в округе Колумбии, в Вашингтоне все спокойно, хотя вчера закрывали целый день все деловые, так сказать, предприятия, бизнесы, большими, свои окна большими фанерными щитами. Пока что никаких ни волнений, ни безобразий не наблюдается, так сказать. Все ждут результатов голосования, и надо сказать, что избиратели активны. Ну, в столице избиратели всегда активны. На то она и столица. Здесь, так сказать, много представителей, будем так говорить, правящего класса, того самого Вашингтонского болота, которое ругает Трамп. Поэтому они, конечно,
Рустем, я прошу прощения, вот с Кириллом достаточно значительное время уделили как раз вот той самой ситуации с колеблющимися штатами. Здесь что-нибудь, вот на ваш взгляд, заслуживает внимания? Потому что по той Флориде действительно был маятник. Вот это колебание, вот этот свингинг в полной мере. То Байден, то Трамп, то сравнялись. Вот опять же повторю, по версии Fox News, вот буквально по ситуации на пару минут назад,
ну, снова Трамп четверился вперед. Нет, все остальные средства массовой информации тоже это отмечают, что там идет очень острая борьба. По предварительным данным было так казалось, что вроде бы Трамп должен выиграть Флориду. Ну, кто его знает? Ведь я же говорю уже, что, так сказать, опросы, открытые опросы, это не совсем то, что результаты тайных выборов и голосования, поскольку многие люди, например, стесняются сказать, что они расположены к Трампу и хотят за него голосовать. Ну, вот Флорида,
латентный электорат,
значит,
да?
В Огайо, например, дела Трампа обстоят пока что не очень хорошо, чтобы не сказать очень нехорошо. Тоже один из очень важных штатов Огайо. Но там пока что, так сказать, по той динамике, которая есть, лидирует с большим отрывом Байден. Это тоже один из штатов, где очень-то решится судьба выборов. Потому что ведь важно же еще в каких штатах, как голосуют люди, потому что разные штаты дают разное количество выборщиков. Вот, решает же все коллегия выборщиков в конечном итоге. Вот, поэтому некоторые важнее прочих, больше дают голосов выборщиков.
Давайте пробежимся еще по другим штатам.
Вот Мичиган, это синяя ладошка, я вижу, синяя, в смысле за Джо Байдена тоже, вот этот самый свингинг-стейт тоже вроде бы на данный момент по подсчетам за Байдена. Ладошка да, просто напоминает, она руку, я прошу прощения.
Было большое очень раскол и недовольство. Это штат, где очень много рабочего класса, и, значит, прежде, поскольку Трамп обещал вернуть производство и так далее, там были большие настроения, так сказать, за Трампа, за демократов, а сейчас вот все изменилось. Недовольство, связанное с коронавирусом и с локдауном, значит, оно выплеснулось в разного рода акции. Там же ведь вот вооруженные люди приходили в резиденцию губернатора в самом начале карантина и против всех этих мер, и сорвали часть мер этих, им все сошло с рук, их не арестовали, они с оружием в руках пришли прямо в губернатуру. А потом, не так давно, Федеральное бюро расследования арестовало 11 человек по обвинению в заговоре с целью похитить губернатора Гретхен Уитман. И они собирались предать ее импровизированному суду, и можно только себе представить, какое бы наказание ее ожидало, поскольку обвинения, которые предъявляли эти участники правой полувоенной организации, значит, звучало как измена родине и конституции, понимаете? Так что, если бы ее похитили, может быть, и в живых бы не было, но в организацию был внедрен агент, и заговор провалился. Но я хочу сказать, что в Мичигане вот сильно изменились настроения не в пользу Трампа вот за минувший год, понимаете. Поэтому с большой степенью вероятности в Мичигане он проиграет, а это тоже может сказаться очень существенно на конечном итоге выборов.
Техас, Байден пока лидирует в этом одном из ключевых штатов. Первые результаты 16% обработаны. 38 выборщиков на кону, да, как мы говорим. У Байдена 53.8% голосов против почти 45% у Трампа. Ну и как говорят вообще, в принципе, победа Байдена во втором по величине с точки зрения выборщиков штате американском может лишить Дональда а Трампа практически всех шансов на переизбрание. Рустам, насколько это в духе нынешней кампании и вообще в историческом смысле?
Выиграв Техас, в значительной степени на 85% Байден выигрывает и Белый дом. Вот это я бы так это определил, такая динамика. Вообще, конечно, так сказать, никто не мог предсказать. Политика такая непредсказуемая вещь, год назад ничего подобного, потому что Трамп уверенно шел к переизбранию и к победе, но вмешались вот все эти коронавирусные дела, и, конечно, стол перевернулся, понимаете, совсем перевернулся. Выиграть сейчас, вот в этих условиях, это для него это просто будет равноценно чуду, я бы так сказал, потому что, ну, все обстоятельства против него, и ему нечего на сегодняшний день предъявить из того, чем он гордился. Никаких экономических достижений, никакой предельно низкой безработицы, все то, что было, так сказать, никакого раскрутившегося маховика экономики. Плюс ему тычут непрерывно двести двадцать тысяч смертей, понимаете, в
Соединенных
Штатах. Крупнейшие. Не только в
цивилизованном, большую часть Трамп бегал без вообще, без, соответственно, повязки.
Что, простите?
И большую часть вот этого года Дональд Трамп расхаживал без, соответственно, специальных средств индивидуальной защиты, будем говорить так.
Ну, на самом деле он как справедливо отметил, что доктор Фаучи, который, так сказать, его главный представитель Белого дома по медицинским делам, сам говорил, что маски нужны, потом он говорил, что они не нужны, потом он говорил, что они снова нужны. Ведь мы видим, что, собственно говоря, мировая медицина не так много знает и понимает про вирус. И были самые разные оценки. Сначала говорили, что маски нужны только тем, кто заболел уже, чтобы не заражать остальных. А так от них толку нету. Значит, потом стали говорить, что маски нужны только в закрытом помещении. Сейчас, скажем, в Вашингтоне, округ Колумбия, дело дошло до того, что 99% людей на улице ходят в масках. И они ездят на велосипедах в масках, и они едут в автомобилях в масках, и так далее, и так далее. То есть сейчас тотально, так сказать, все изменилось. Но кто мог это знать, кто мог это предсказать где-нибудь в мае? Нет, ничего подобного не было. Тогда 30% где-то носило здесь маски. Но, тем не менее, да, это ставится в вину Трампу, потому что он сначала, так сказать, говорил, что он не будет носить маски, а потом, когда уже устали прижимать выступать вот ближе к финальной стадии предвыборной кампании, он сказал, я, собственно говоря, не просто против Маска, но, простите, доктор Фаучи, то есть тут мне, мол...
Ну да, это та ситуация, в которой лидеры многих стран оказывались, когда взгляд действительно на пандемию был разный, и они, как первые лица государств, вот с этими высказываниями всегда оказались на передовой, в противоречивой ситуации.
И Рустам, им это, разумеется, избиратели и аналитики припоминали.
Рустам, вам спасибо огромное за обзор ситуации с президентскими выборами США. Рустам Сафронов, корреспондент радио «Спутник» в Вашингтоне.
Выборы в США 2020.
Ну и что касается ожиданий, Дональд Трамп ожидает результатов в восточном крыле Белого дома, на работе, что называется, вместе с высокопоставленными сотрудниками и членами семьи. Об этом сообщил директор по коммуникациям Белого дома. Трамп настроен, как говорят, оптимистично и уже отметил в Твиттере действительно хорошие результаты по всей стране. Джо Байден ожидает результатов президентских выборов дома в Уилмингтоне. Это Делавэр в окружении семьи, рассказал CNN, один из его близких друзей. Байден уже приготовил речь как для победы, так и для поражения.
Ну и количество... Давай, наверное, еще тоже расскажем. Напомним, что в Соединенных Штатах формально не прямые выборы президента, голосуют в каждом штате, соответственно, по исходу... В большинстве штатов все выборщики от этого штата переходят на ту или иную сторону. Есть несколько штатов, где все решается в индивидуальном порядке. Институт вот этот выборный подвергается критике постоянно. В основном, естественно, его критикуют те, кто по таким причинам проигрывает, потому что периодически возникает ситуация, когда большинство американцев голосует за одного кандидата, но вот эта самая схема непрямых выборов, когда учитываются голоса выборщиков, в конечном счете побеждает другой. Собственно говоря, и 4 года назад была очень схожая ситуация.
И подробнее о том, как работает избирательная система США, мы поговорим с американистом, президентом Американского университета в Москве Эдуардом Лазанским. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Какие принципы отличают американскую избирательную систему США от тех, что существует в других ведущих странах?
Ну, практически во всех странах идут прямые президентские выборы. То есть большинство граждан, они решают, кто будет их президент. А Америка, это исторически так сложилось. Это вот отцы-основатели. Они считали, что нужно все-таки... другую систему избрать, это называется система электорального колледжа, где каждый штат, в Америке их 50, каждый штат избирает определенное количество выборщиков, ну и количество это определяется примерно пропорционально населению. Это делается для того, чтобы ну, даже маленькие штаты тоже имели какой-то голос. Сейчас все больше и больше это критикуют, потому что получается, что, ну, скажем, даже в прошлые выборы Хиллари Клинтон, она получила на 3 миллиона больше голосов, а тем не менее победил Трамп. Ну, но поменять это все очень сложно, поскольку это в Конституции, и это очень длительный процесс. По крайней мере, в данном этапе, это, конечно, в этом году это уже не произойдет. Вот, и каждый штат, вот, они, соответственно, даже если там преимущество какое-то не очень большое, все равно все голоса определяются, отдаются тому, у кого большинство. И она, все говорят, все больше и больше, что надо это менять, но вот пока не поменяли. Так вот, сейчас ситуация такова, что да, общее количество этих выборщиков, их всего 538, вот, если разделить пополам, это 269, поэтому, чтобы победить, нужно получить голоса 270, вот это магическое число, что 270, которые набираются, соответственно, на победе в разных штатах. Вот если мы сейчас смотрим на экран, то видим сейчас, пока Байден вот впереди, он, ну, это, конечно, предсказание, потому что всегда там могут быть какие-то протесты, возможно, даже суды.
Пересчет голосов, эта ситуация была.
Да, это еще такая длительная процедура. Но, тем не менее, почти всегда эти предсказания с большой вероятностью, они оправдываются. Но вот сейчас Байден идет впереди, у него там 96, а у Трампа 50 с чем-то, но это просто предварительные такие, поскольку еще пока голоса закончились, подсчеты вот на восточном берегу, немножко штатов в середине Америки, а поскольку разница 3 часа, то в Калифорнии еще 2-3 часа будет продолжаться эти голосования, так что, наверное, я думаю, в Москве, наверное, уже будет ночь, когда более-менее определиться. Но это еще тоже не окончательно, поскольку возможно, проигравшая сторона, и все предсказывают, что проигравшая сторона будет с этим не согласна, будет опротестовывать.
Ну, это, в общем-то, в духе ожиданий. Скажите, Эдуард Дмитриевич, а вот вообще касательно выборщиков, могут ли они нарушить волю избирателей своего штата? Говорят, были какие-то прецеденты.
Да, в принципе, не должны, но такого в разных штатах, кстати, по-разному. Есть штаты, где это все-таки обязательно, раз уже так проголосовали, все. Но есть штаты, где это только этика, то есть из этических соображений, они должны голосовать так, как вот, собственно, решили жители этого штата. Но были действительно случаи, очень редкие, правда, очень редкие случаи, когда выборщики настолько вот ненавидели, там, не были согласны с мнением большинства, я имею в виду в своем штате, что они меняли. А за это в некоторых штатах это может даже быть уголовное преступление, а в некоторых штатах это, такое этическое нарушение. Но, повторяю, такие были очень редкие случаи. В прошлый раз не было таких случаев, вот, насколько я помню, в 2016 году. Решили голоса каждого, что так они и сделали. В этом году все можно ожидать, поскольку то, что происходит сейчас, и вот это ожидание в этих всяких демонстрациях. Сейчас, кстати, это неслыханно. Белый дом сейчас, вот мы живем в Вашингтоне, и мы вот проезжали сегодня, он обносится третьим забором. То есть там всегда был, конечно, там один забор, потом построили еще один забор. Раньше вообще можно было спокойно по этой улице проехать, остановить машину, выйти там, посмотреть на Белый дом. Сейчас это все там закрыто, туда машины, конечно, заехать не могут, но дело даже уже не в машинах, а дело в том, что там просто заборы. Один, два, три. Сегодня буквально вот днем подвозили еще дополнительные.
Вот она, коллеги, заборы. Та самая стена, которую обещал Дональд. Построить.
Да, то есть, пока он строил стену...
Немного севернее, конечно, но...
В Мексике это вот строится стена вокруг Белого дома, а многие магазины, банки, аптеки заколачиваются фанерами, и, в общем, люди ждут худшего, просто потому что, так, по крайней мере, вот такая атмосфера. Ну, это впервые так, но вот... К сожалению, в этом году это так.
Я вот не хочу с вами вступать в дебаты, в дискуссии в том плане, что ваше мнение здесь, конечно, авторитетное. Вот я сейчас подсмотрел, в 2016 году пишут, что Трамп аж потерял целых 2 голоса выборщиков. Как раз вот из-за этих, фейслесс, нечестные, несправедливые выборщики, которые считают именно свое мнение немножечко выше других. В этом плане, в чем считается основной плюс вот этой ситуации? Потому что же действительно можно согласиться с тем, что учитывая, что Соединенные Штаты, это, в конце концов, в первую очередь, штаты, у каждого из которых должно быть право на свой собственный голос, и который нужно, необходимо, чтобы услышали, именно с той точки зрения, с точки зрения репрезентативности. Вот каковы аргументы обычно приводятся в пользу этой ситуации? Потому что аргументы против, они прекрасно понятны. Я вот еще и со школьных времен помню, даже, по-моему, в университете уже учился, когда Эл Гор в 2000 году бегал везде, требовал пересчитывать, и это многие высмеивали, причем даже очень по-доброму, а кто-то и по-злому. Что в прошлый раз, в 2016 году на выборах тоже у Хиллари Клинтон были такие позывы. А вот аргументация в пользу за какова? 2 минуты у нас, прошу прощения.
Аргументация, она абсолютно очевидная. Это она, собственно, была задумана отцами-основателями, как я уже, по-моему, упомянул. Это то, чтобы штаты, маленькие штаты, где не так много народа, чтобы их голос каким-то образом учитывался. Поэтому им, когда вот идет распределение этих голосов, то это учитывается. Там какая-то сложная система, но учитывается так, чтобы вот когда они распределяют эти голоса между разными штатами выборщиков, все-таки они дают немножко больше тем штатам, может, скажем, на 1-2, несмотря на то, что там меньше населения, но тем не менее им дают чуть-чуть больше. То есть, это с одной точки зрения это справедливо, что вот каждый штат все-таки играет какую-то роль. Иначе бы просто все штаты, вот как Нью-Йорк, там, Калифорния, они, собственно, все бы решали. А так маленькие штаты, они, у них есть свой голос.
Эдуард Дмитриевич, в завершение, раз вы же действительно и сейчас тоже это упомянули. Есть ли в этом смысл, учитывая, что большая часть штатов, значительная часть штатов и так голосуют, ну, грубо говоря, за своих?
Причем исторически, да, вот те же самые штаты, исторически синие, исторически красные. Ну и кто, например, ожидал того, что, например, в Калифорнии как-то дела пойдут по-другому, хотя еще там
что
ничего толком не понятно.
Да. Полминутки, Эдуард Дмитриевич, прошу прощения.
Да, буквально, действительно, есть штаты, которые точно с большой вероятностью так, но есть где-то порядка 15 вот, штатов, которые колеблющихся штатов. Там непонятно. И вот всегда идет борьба именно за колеблющихся. Потому что понимаешь, что те-то точно так проголосуют. А вот где колеблющиеся штаты, вот там вот приезжают туда и все кандидаты, и там выступают, там очень много тратят денег на рекламу. Вот эти вот колеблющиеся штаты играют, кстати, большую роль, чем те штаты, где которые определены.
Разумеется. Спасибо, Эдуард Дмитриевич. Американист, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отвечал на наши вопросы. Ну, мне кажется, что если бы колеблющиеся штаты были бы вроде бы Калифорнии, с 5-10 голосами выборщиков, их было бы не так много, тогда была бы куда больше интрига. А так, когда штат куда более скромный, тогда и получается, что все-таки борьба идет такая, значит, второго уровня, по большому счету.
Ну, а мы продолжаем следить за выборами президента Соединенных Штатов на радио «Спутник».